В эфире совместный проект «Радио Крымяне» и Первого канала Украинского радио. Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Добрый день, в эфире «Радио Крым Реалии», в студии Виталий Портников. Вы слушаете «Дневное шоу». Это новая программа «Радио Крым Реалии». Она выходит каждый день в 13.10 по крымскому времени и в 12.10 на материковой части Украины на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы также можете слушать нас в Крыму на частоте 105.9 FM и на сайте «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05.
Тема дня.
Гость нашей студии, заместитель главы Меджлиса Крымско-Татарского народа Ахтем Чегоз. Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел бы, во-первых, спросить, как вы себя ощущаете после освобождения? Вот это же самое главное, это все-таки восстановление физическое после всего того кошмара, который был.
Ну, у меня не было на это время, поэтому я чувствую себя нормально. Как бы стараюсь держать себя в тонусе. Поэтому пока такой период, который больше похож на продолжение работы, нежели на период, как там называется, адаптация или так далее. Но нормально все. Спасибо, что спросили.
У нас с вами есть такой выбор. Я могу вам задавать обычные вопросы, которые вот задаются по поводу Крыма и так далее. И это один вариант такой. А можно с вами поговорить, как будто мы не у микрофона, и можем реально обсудить перспективы, как вы хотите?
У меня вообще ни на что табу не существует. И я что в эфир, что так... Я всегда говорю то, что думаю, как я чувствую.
Смотрите, вот что меня, например, беспокоит. Вы видели, что сессия Генеральной Ассамблеи ООН буквально вот на днях приняла резолюцию по правам человека в Крыму.
Угу. Обсудили...
ситуации. Да, ее поддержала большая часть стран, которые участвовали в голосовании, но на самом деле еще большая часть стран просто не захотела участвовать в обсуждении этой проблемы. И создается такое ощущение, что для международного сообщества, для его большой части, проблема Крыма не то чтобы... не существует, но она отходит на задний план по сравнению с другими проблемами. А вместе с проблемой Крыма отходит на задний план и та реальная, вот сегодняшняя опасность, которая существует на территории Крыма. Это репрессия против крымско-татарского народа, это запрет меджлиса крымско-татарского народа, это вообще лишение крымско-татарского народа в Крыму каких бы то ни было реальных представительных прав. И Россия абсолютно четко говорит, что она не собирается даже обращать внимание на любые рекомендации по этому поводу.
Ну, что касается вот конец года, да, я вам скажу, что я чувствовал, сидя в тюрьме первый год, вот тогда я чувствовал, и меня очень, очень сильно, значит, у меня такая внутренняя человеческая реакция была на действия мирового сообщества, на мировых лидеров, и в тот период и Обамы, и Меркель, и других, но, скажем так... Не, мягко говоря, не совсем понимание, что произошло. По тем возможностям, которые я отслеживал, для меня это было очень важно, потому что я знал, в каком состоянии находится мой народ, и что будут, этот террор будет увеличиваться. Это не репрессии в классическом понимании, это террор, настоящий террор. Так вот, сейчас я вам так скажу. Я очень такой большой оптимист, потому что я вижу основные державы мировые, они консолидированно действуют. Да, есть отдельные политики, есть отдельные сомнения и тревоги, и вообще они, у меня такое ощущение, что некоторые из них не хотели бы там идти на полную конфронтацию с Россией, но Россия, скажем так, делает все для того, чтобы... Мир все больше и больше изолировал ее, и Путин был не рукопожатный, и я думаю, этого бояться не надо. Что касается второй части, вы сказали, что...
Что отходит ситуация, называемая проблема, на задний план для большой части?
Я думаю, что вот год заканчивается, на мой взгляд, достаточно... положительно, потому что все-таки мы увидели концентрацию. Ну, во-первых, санкции, да, без всякого обсуждения в этот раз. продлили. Во-вторых, тема Крыма, на мой взгляд, наоборот, благодаря Украине, она сейчас становится, ну, я бы сказал, такой основной темой. Вот другое дело, нам сейчас надо подумать, что делать на следующий год. Пройдут праздники, пройдут рождественские мероприятия, и тут надо с новой силой, с новой энергией включиться в работу, и чтобы год начинался именно с Крыма.
Есть три интереса. Я бы даже сказал, я не буду говорить, что они разные, они могут совпадать, но они все-таки три. Вот один интерес, первый интерес, это интерес международного сообщества, он связан с необходимостью восстановления попранного международного права. Это все говорят, что Россия, по сути, впервые после Второй мировой войны, после Хельсинки нарушила международное право, присоединила к себе, вопреки всяким его нормам, часть территории другого государства. И то, о чем вы говорите, о консолидированной позиции мировых держав. Это, в принципе, вот как раз вопрос, связанный с необходимостью это международное право восстановить. Это все говорят. Кто, да? Это, вот это один момент. Второй момент. Сейчас просто закончу. Эти три пункта вам назову. Это интерес Украины, ее граждан. Восстановление территориальной целостности. Но это важный интерес, если у меня, как гражданин Украины, спросите.
Я вообще считаю, что если Крым, Украина не восстановит территориальную целостность в части не только Востока, но и конкретно Крыма, оно не состоит.
Я сейчас с вами даже не буду спорить. И есть третий или интерес. Вот это интерес крымско-татарского народа. Интерес крымско-татарского народа, может, вы меня поправите, но мне кажется, что он состоит прежде всего в сохранении национального очага в Крыму и в возможности осуществлять свои национальные права в Крыму, возможности развиваться на исторической родине. Ну, я прав, я думаю?
Давайте обсудим.
Ну вот, но возникает вопрос, можно ли эти три интереса добиваться, если хотите, разрешения этих интересов синхронно? Ведь, понимаете, есть лозунги, желания, а есть политические реалии. И вот это важный момент. Я просто хочу ваше мнение услышать. Вы понимаете различия в этих интересах и различия по срокам. Что международное сообщество может восстанавливать международное право, бог знает сколько. В 40-м году оккупировали балтийские страны, 50 лет восстанавливали международное право.
Я понимаю, о чем вы говорите. Да. В 2014 году я начал делать первые попытки того и убеждать, и, скажем, членов Меджлиса и Мустафага и Чубарова, что уже надо говорить о некой площадке по Крыму. Я как раз-таки имел в виду вот те опыты, когда некоторые конфликты затягиваются на 20-30 лет, и при этом, значит, не бывает, в первую очередь, начинает остывать стимул того населения, которое находится вот в этом международном понятии оккупированном, да? И поэтому первая такая в конце года встреча была с Эрдоганом. Я говорил о том, что было бы неплохо, если бы такую площадку на тот период предложил бы Стамбул, Анкара. Потом я говорил, встречался с Порошенко. И следующая встреча, я предполагал, очень настаивал, это с госпожой Меркель. Чтобы нам либо Европа, либо Анкара представили такую площадку, и чтобы в этом инициатором выступала Украина. Но, к сожалению, потом меня посадили, и я какое-то долгое время видел, что, как вы сказали, в основном работают два интереса. Интерес международный, вначале он был достаточно, скажем, ну, не устраивал нас, потому что шли некие обсуждения, при которых бы не применялись бы серьезные санкции против России. Второй интерес – это Украина, потому что на первом плане, естественно, высвечивалась борьба, война, вот этот вот террор, который на востоке Украины. Но сейчас я вижу четкий такой вот слаженный, сконцентрированный подход всех трех интересов. Крымско-татарский, я имею в виду международный сейчас, они уже больше-меньше, они понимают угрозу вообще мировому порядку, и в этом Крым ключевое место занимает, потому что это настолько бессовестно, по-бандитски были применены механизмы отжатия территории вместе с населением, что, мне кажется, мир не может это проглотить. Во всяком случае, ее вот это вот, скажем, основные игроки, да? Что касается интереса Украины, я вижу, что насколько, ну, он из нескольких факторов, на мой взгляд, это в первую очередь национальная составляющая народа настолько поднялась, вот возродилась, что украинцы не готовы, в первую очередь народ, не готов сегодня, как, если вы помните, лет 15 назад рассматривать Крым на частях. Западная Украина, Центральная, Восток, который нам насаждали, помните, да, делили карту, и Крым как некий анклав, который вот никогда не поймет, никогда не сможет интегрироваться там в украинское в целом сообщество и в европейское. Вот это сейчас уже совсем другие акценты имеет в первую очередь в народе. Что касается власти, ну, чтобы кто там, ну, наверное, так устроено общество, что власть всегда, к власти всегда будут претензии, и даже когда все будет хорошо. Но сегодня и власть, я имею в виду президент, Министерство иностранных дел, ряд министерств связанных, вот сейчас очень активизировалось Министерство культуры в связи с уничтожением историко-культурных памятников. Вот буквально с нашим освобождением вот эти вот беззакония, вот этот вот терроризм уже в этом аспекте в Крыму. И они активизировались, вот скоро будет очень серьезная научная конференция в Крыму, здесь, в Киеве. И вот тут я вижу, что все три интереса, третий интерес – это непосредственно крымско-татарский. То есть, чтобы бороться и чтобы не оттягивать, не откладывать в какой-то там запасной или второстепенный, или там на пятое, десятое Крым, я думаю, что очень, может, не запоздало, как некоторые говорят, но очень актуально это восстановление, придание статуса крымско-татарской автономии. И вот тут я еще сидел в тюрьме, когда это начали обсуждать, и я видел, насколько это стало раздражать Россию. Я почувствовал, что это вот именно тот инструмент, который нужен мировому сообществу и очень сильно не просто беспокоит. Ее опасается власть России сегодня. Вот я, например, сегодня назвал несколько таких, на мой взгляд, ключевых моментов, которые не видеть невозможно. Вот, в интересах. Как они совпадают.
Есть звонок у нас. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, господин Постников. Салам алейкум, уважаемый господин Чайгоз. У меня вопрос к господину Чайгозу. Вот, значит, как сопоставить вот резолюции ООН по Крыму и, значит, вот наш президент господин Порошенко, он является, кроме уже наевшей оскоминатой липецкой фабрики, он еще является владельцем судоремонтного завода в Севастополе. А чтобы быть резидентом, согласно закону Украины, который сейчас здесь...
Не является.
Не является уже, я тоже. Вот эту историю я очень хорошо
если
знаю.
Если это есть, просто не является.
Ее отжали еще на моей памяти, я еще даже не сидел. Именно банда Аксенова. И я знаю, кто из серьезных таких судовладельческих компаний приехал в Крым, и вот два там завода, по-моему, в Феодосии, и вот в Севастополе отжали в первую очередь по Крыму. Но я думаю, мы должны дослушать конец вопроса.
Есть конец вопроса, уже нет, но это и был вопрос.
Я не думаю, что... резолюциями ООН и вообще с Крымом, вообще с политикой государственного президента, вот эти липецкие фабрики, вот эти вот, все равно они являются конечным бенефициарием этого завода, морского завода в Севастополе. Это, раз является конечным бенефициарием, он должен быть резидентом.
Услышьте, пожалуйста, вот вам ответил, просто вы его повторяете, он не является владельцем завода и не является конечным бенефициаром.
Я думаю, что в этом, я думаю, больше зрителя интересует вопрос, я бы, если правильно понял, к как соотносится
ситуация с Крымом и имущество в России. Вот это оно и было.
Я думаю, нет, я услышал другое, потому что резолюция ООН, где осуждаются конкретно вот эти аспекты терроризма, как я говорю, по отношению к гражданам Украины в Крыму, да, и отношение власти. Вот тут я вам, да, я и в мире, я когда-то еще с тюрьмы писал, что вот пришло время, когда нужно определиться, что первостепенно, экономические выгоды или демократические свободы. То же самое стояло и стоит перед Украиной. Что выгоднее? Если мы, когда, значит, блокаду Крыму сделали гражданские активисты, и это нарвалось, так скажем, на очень некоторые спекуляции, и в том числе представителей власти и какой-то части населения на этом очень спекулировали. Как же там граждане Украины, да, в Крыму? Не отторгает ли это нас там от этого полуострова? На самом деле, это необходимо было делать еще в начале, сразу, скажем так, после оккупирования этой территории. Но власть как раз-таки менялась. Общество в Украине как раз-таки менялось. И вот сегодня как результат, и сегодня и общество, и власть очень четко дают характеристику, например, вот тем процессам. Да? И так во многих аспектах сегодня и власть, на мой взгляд, достаточно трезво оценивает ситуацию. Я не думаю, что сегодня, да, я много слышу это в обществе, что сегодня основные руководители государства готовы вот, знаете, разменять украинскую государственность, а, как я уже сказал, без Крыма она не состоится, на какие-то денежно-товарные там отношения. Я вот не уверен. Я разговаривал с Порошенко, и по политзаключенным, и по действиям там этого государства бандита. У него есть четкое понимание, четкое направление четкое. И он сегодня по нему достаточно последовательно идет. Я разговаривал с Клинкиным и видел его группу, я имею в виду там консульских работников, посольских и в Америке, и в странах Европы. Я тогда, помню, приехал и сказал нашим соотечественникам здесь, членам Меджлиса, больше всего меня удовлетворило то, насколько люди, которые призваны там, за рубежом, наши чиновники, работники консульств, да, посольств, через себя проносят вот ту ответственность за принятие этих резолюций. Я думаю, что при помощи поддержки большинства, подавляющего большинства самих украинцев, эта власть никогда не снимет с повестки дня и не будет разменивать вопросы Востока и Крыма.
Что касается вопроса об автономии крымско-татарского народа и об изменении конституционного статуса, об этом говорил и президент, но вы реально осознаете, что у этого изменения статуса есть оппозиция и внутри украинского политического истеблишмента, и внутри демократического лагеря, и внутри самих представителей Крыма, которые живут сейчас в Украине и так далее и тому подобное. Попросту говоря, если уж совсем быть откровенным, для такого рода изменений в украинском парламенте нынешнем нет голосов.
Ну, давайте разобьем на два таких составляющих. Парламент. Ну, если с исполнительной властью очевидные изменения в Украине, и на это прямым образом повлияли и события на Майдане, я везде говорю, что украинский народ доказал всему миру, что он готов ценой своей крови защищать в первую очередь национальное достоинство своего народа. То с парламентом сложнее, потому что есть часть общества, которая будет вести себя еще так первоментно. Да? Так вот, тут надо тоже понимать, что это не быстрые действия. И я недавно сказал, что главное пройти первый этап. И вот тут роль президента очень важна. А это, насколько я, если не ну, не совсем, скажем так, от некоторых процедурных моментов отстал там, пока сидел, то для первого этапа достаточно большинства. И это большинство стабильное. Я вижу, что в парламенте есть. А дальше надо работать. Так вот, когда я говорю, что дальше работать надо, я тут бы не манипулировал понятием позиция и спекуляция. Не может у народа Украины быть позиция у большинства сомнительная по поводу придания статуса национальной Крыму. И то же самое эта позиция касается тех, кто сегодня там остался. Я бы не говорил сейчас, что не нужно это там, сейчас первостепенным является вот государственные интересы, подход правильный такой, да. Я скажу именно о позициях. Все эти годы вокруг этого вопроса и вообще крымско-татарского фактора были не позиции. И оккупация это доказала. Были спекуляции. Чехарду в головах людей специально разводили политические или, скажем, политиканы, которые преследовали собственный интерес. Вот, например, Крым. Ну что, непонятно теперь? Что весь политический так называемый бомонд, меня даже в прошлый раз, помню, поправили, шулеры политические, где они сейчас, которые так рьяно говорили о ценности каких-то вот значимости Крыма. Они сегодня здесь, в Киеве. А что ж они бросили-то и ушли? Вот то гражданское общество, которое они последние там 10-15 лет формировали и привязывали к разного рода политическим партиям, да, скажем. Вот в виде этого шел разрез. Так очевидно же стало, что основной целью это было выборные интересы. То есть пристраиваться самим этим политикам, пристраивать свое будущее.
А вы думаете, они могли бы остаться там, в этой ситуации?
А почему нет? Я же остался. И что? Что я? Я кроме того, что на своем, как я говорю, у каждого свой фронт борьбы в этой ситуации. Я же участвовал в этой борьбе. Что мешало другим? Почему я вот открыто говорю, 27 числа, к сожалению, в Крыму не осталось ни одной политической организации, представленной Киевом в Крыму. Распалось, лидеры просто сбежали. Меджлис остался. При всей той сложности остался. И сейчас только идет консолидация вокруг Меджлиса, а теперь не только крымских татар. На мои суды, я не раз подчеркивал, и на суды Семины, и на других групп политических заключенных, все активнее и активнее приходят граждане Украины другой национальности. И в тюрьме так же было. Я сидел в тюрьме как Меджлис, и политзаключенные разных национальностей подходили ко мне и интересовались, так как у меня доступа больше было, что творится в Украине. И очень так, знаете, трепетно относились к тем новостям. Поэтому вот эту чехарду надо менять. Если сегодня политики перестанут спекулировать на этой теме, я вас уверяю, народ, граждане Украины достаточно уважает себя как нацию, чтобы иметь возможность уважать твои права как крымско-татарского народа.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день, Харьков, Игорь. Вот, уважаемый, я вам скажу одно, что Крым со времен Кучмы были разделены на сферы влияния. Франчук это был креатурой Кучмы. Вот бабки сосали, Донецкий отдали Ахметову, вот, и все. Вот такие дела. А теперь вопрос. Вот была информация, что у министра иностранных дел Климкина тесть имеет награду за освобождение Крыма. Как вы на это смотрите? Спасибо.
Не отец, зять.
Тесть.
Тесть, да, отец да. Жены.
Вот я и в этих вопросах хочу, чтобы мы не делали вид, что этого не было. Я был на некоторых уже совместных таких ток-шоу, и мне больше всего... Знаете, не то, что как человек оценивает ситуацию. Меня возмущало то, что люди, которые точно знают, что там происходило накануне аннексии, оккупации, да, какие процессы шли, участвовали в назначении всех этих подлецов, которые, для которых ценность как государство Украины, как родина не существовала, да, делают вид, что все-таки пытаются свалить ответственность больше либо на центральную власть, либо на население Крыма такой вот скользкой формулировкой, да, скажем так, русскоязычное население, которое там болело за Россию, неправда. Этот миф о гавани, это в первую очередь транслируется для народа России вот этими преступниками Путин и так далее, потому что это миф. Ну, если кто-то мечтал о возвращении в свою родную гавань, то это приблизительно около 20% населения Крыма. Так вот, Франчуки, другие, там можно называть много фамилий, Миримские, Мельники, то есть все вот те Аксеновы, бандиты, это были, они имели возможность вот так вот вести себя по-бандитски, другого названия я не, вот сейчас вот не подберу, только потому, что некоторые политики были такие же здесь, в Киеве. Так вот, давай, а что касается там некоторых родственных отношений. Знаете, иногда родственников не выбираешь, понимаете? Родственники, это вот там по всем религиям определяются как фактор, который даны тебе Всевышним. И это не гарантия, что они все будут похожи на тебя и отстаивать ту точку зрения и те принципы, которые у тебя есть. Тут главное надо оценивать поведение человека, действия относительно каждой личности. Что касается Климкин, Павел Анатольевич, поверьте мне, у меня у самого были некоторые как бы не сомнения, а скажем так, вот мне казалось, что нет глубокого осознания того, что происходит в Крыму. Я был очень приятно удивлен, когда он проявил достаточно глубокое, тонкое понимание процессов в Крыму.
Сегодня в нем не сомневаюсь. Украинской дипломатии.
Да, как раз. Кстати, нет, я, знаете, я...
Когда... Вот вопрос там, насколько она эффективна в защите.
Я, когда сидел в тюрьме, я видел поведение, я оценивал поведение некоторых международных лидеров и наших украинских по оценке российской, то есть вот этой бандитской власти. Я видел, насколько их раздражает, в частности, Климкин. Просто его аргументация, приводимая в широкой масс-медиах, да, они не контраргументы говорили, а выражали свое вот бесовство, да, вот в буквальном смысле. И я сказал, что у меня есть мечта, когда я выйду, пожать нескольким людям руку за то, что они в такой ситуации показали тоже своего рода мужество, потому что от этого бандита Путина никто не застрахован. Абсолютно никто, живущий ни в Украине, ни в Европе, ни где бы то ни было, что вы видите. Если у них стоит задача, они отстреляют кого хочешь, какой точке хочешь земли.
Так назовите этих людей. Вот у нас буквально 30 секунд для того, чтобы вы их назвали.
С удовольствием. Да. Я позвонил в Америку и сказал, что я с удовольствием бы пожал руку Байдену за то, что он в такой вот человек с такой тяжелой болезнью и до сих пор стоит на ногах и жестко. Например, я Лутковской пожал руку. Я приехал, и мне... Я Порошенко с большим уважением пожал руку. Климкину. Есть еще несколько человек, которые... Я Эрдогану по-турецки я сказал, что это настоящий такой вот лидер-мужчина, да, в лицо сказал на своем языке. Я думаю, что вот Лутковская, когда приехала ко мне в СИЗО, я увидел, что ей стоило это много мужества. Поэтому я этим людям с удовольствием пожал руку, и я... Кстати, я надеюсь, что и у меня хватит и дальше сил не быть достойным гражданином этой страны.
Наше время для слушателей на средних волнах подошло к концу. Мы прощаемся с ними. Через несколько секунд продолжим общение с Ахтемом Чуйгозом на частоте 105.9 FM, на нашей странице в Фейсбуке и на сайте Крым Реалии. Напомню, что вы слушаете дневное шоу, которое для вас ведет Виталий Портников. И буквально через несколько секунд мы вернемся вот в ту часть эфира, которая остается нам на ближайшие минуты, уважаемые слушатели.